Повести и жития старцев, преимущественно египетских, которых имена не дошли до нас. В царствовании императора Феодосия жил близ Константинополя некоторый монах в маленькой келье, вне города, невдалеке от врат, из которых императоры обыкновенно выезжали за город для прогулки. Феодосий, услышав, что тут живет монах-затворник, никуда не выходящий из кельи, начал при прогулке направляться к этому месту. Последовавшим за ним придворным он приказал приближаться к келье монаха. Подъехал к ней один и постучался в дверь. Встал монах, отворил ему дверь, но не узнал, что это был император, потому что император, чтобы не быть узнанным, снял с себя царский венец. После обычной молитвы оба они сели и спросил император монаха, «Как живут святые отцы в Египте?» Монах отвечал, «Все молят Бога о спасении вашем». Между тем император внимательно осматривал самую келью. В ней он не увидел ничего, кроме немногих сухих хлебов в корзинке, которая висела на веревке, прикрепленной к потолку. Император сказал, «Авва, на благословение предложи мне пищу». Монах вложил поспешно в сосуд соли и сухарей, влил воды, и они вместе употребили эту пищу. Затем монах подал чашу воды императору, который и выпил ее. Тогда Феодосий сказал, «Знаешь ли, кто я?» Монах отвечал, «Не знаю, кто ты, господин». «Император, я, Феодосий император, пришел к тебе попросить молитв твоих». Монах, услышав это, пал ему в ноги. Император продолжал, «Блаженны вы, монахи, свободны от мирских забот. Вы наслаждаетесь спокойной безмолвной жизнью. Попечение ваше только о спасении душ ваших, о достижении жизни вечной, о получении наград небесных. Будь уверен в справедливости слов моих. Я рожден от царя и царствую, но никогда не вкусил пищи с такой приятностью, как теперь». После этого император поклонился с особенным уважением монаху и вышел от него. В ту же ночь раб Божий начал так размышлять сам собою. «Мне уже не подобает оставаться в этом месте. Теперь, следуя примеру императора, пойдут многие ко мне не только из народа, но и придворные, и сенаторы не преминут воздать мне почесть, как служителю Божию. Хотя они будут делать это ради имени Божия, однако я боюсь за себя, чтобы лукавый дьявол не обольстил меня неприметным образом, чтобы я не стал находить удовольствие в приеме знатных особ, чтобы сердце мое не усладилось их похвалами и уважением ко мне, чтобы не потерять мне смирение». Человек Божий, рассмотрев все это, бежал оттуда в ту же ночь и прибыл в Египет, в пустыню к святым отцам. Обратим должное внимание, возлюбленнейшие братья, на ту ревность, с которой служитель Божий озаботился о сохранении в себе добродетели – смирения. Во внутренней пустыне жил некоторый старец, удручавший себя в течение многих лет воздержанием и всеми духовными подвигами. Пришли к нему некоторые братья и, удивившись его жительству, сказали ему – «Отец, как ты переносишь это сухое, бесплодное и неудобное место?» Старец отвечал им, «Весь труд всего времени, который живу здесь, не может сравняться с одним часом вечных мук гиены. Подобает нам в краткое время этой жизни подчиниться труду и измождить страсти нашего тела, чтобы обрести некончающееся успокоение в будущей и вечной жизни». Некоторый игумен имел в управлении своем 10 монахов. Один из этих монахов был очень нерадив. Он нисколько не заботился о своем спасении, ел безвременно, пил без воздержания, языка отнюдь не обуздывал. Старец часто увещевал, умоляя его, говоря, «Брат, имей попечение о душе твоей, потому что ты умрешь, и если будешь жить так нерадиво, то пойдешь в вечную муку». Брат постоянно оказывал непослушание старцу и не внимал словам его. Из среды такой жизни он был восхищен смертью. Игумен очень печалился о нем, зная, что он жил в великой ленности и небрежении. Подвигнутый скорбью об участи брата, игумен начал молиться о нем Богу, говоря, «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, открой мне о душе брата». Так молился он долго. Однажды, стоя на молитве, пришел он в выступление и увидел огненную реку, а в ней множество человеков, опаляемых огнем и испускающих стоны, а посреди них и своего монаха, который стоял в пламени по шею. Игумен сказал ученику, «О, брат и сын мой, не умолял ли я тебя позаботиться о душе твоей именно по той причине, чтоб ты не подвергся мучению?» Брат отвечал, «Возношу хвалы Богу за то, что по молитвам твоим голова моя, по крайней мере, имеет отраду». Был некоторый игумен, отец общежительного монастыря, святой по жизни, украшенный всеми добродетелями, милостивый к нищим. Он молился Богу, говоря: «Господи, знаю, что я грешен, но надеюсь на Твою благость, уповаю спастись ею. Умоляю эту благость Твою, Владыка, не разлучи меня с духовной семьей моею и в будущий век, но сподоби чад моих со мной вечной жизни». Часто повторял святой эту молитву. На эту молитву Господь даровал решение следующим образом. В другом монастыре, находившемся не в дальнем расстоянии от их монастыря, был праздник. Приглашен был на праздник игумен с монахами его. Он не хотел было идти, но пошел, услышав во сне глас, сказавший ему: «Поди на праздник, только пошли учеников твоих вперед себя, а сам иди один сзади их». Когда настало время, монахи его пошли на обед. Дорогою они увидели посреди нее лежащего нищего, расслабленного в ранах. Они спросили о болезни его. Он со слезами отвечал им: «Я был болен, а здесь напал на меня зверь. Изломав меня, он ушел, и некому взять меня и отнести в село». Они сказали: «Мы пеши, ничего не можем сделать тебе, потому что с нами нет осла». Сказав это, они оставили его и ушли. По прошествии короткого времени пришел игумен, увидел нищего, который лежал и стонал. Узнав о причине такого положения его, он спросил: «Не проходили ли здесь монахи незадолго предо мною, и не видали ли тебя?» Нищий отвечал: «И стояли надо мной, и расспросили о случившемся со мною, и ушли, сказав: мы пеши, ничего не можем тебе сделать». Игумен сказал: «Если возможно тебе, то пойдем вместе потихоньку». Нищий отвечал: «Не могу идти». Игумен сказал: «В таком случае я возьму тебя на плечи мои и с Божьей помощью донесу до селения». Нищий начал отговаривать его: «Отец, как тебе одному нести меня? Путь далекий, но пойди туда и пошли за мною». Игумен отвечал: «Жив Господь Бог мой, не оставлю тебя». С этими словами он возложил нищего на плечи и понес. Сперва он чувствовал тяжесть ноши по обыкновенному весу человека, потом тяжесть уменьшилась, а потом еще уменьшилась, а потом сделалась нечувствительную. Игумен недоумевал, что делается, как вдруг тот, кого он нес, сделался невидим. И последовал глаз к игумену: «Ты постоянно молишься о учениках твоих, чтобы они сподобились жизни вечной, но дела у тебя одни, а у них другие. Если хочешь, чтобы прошение твое было исполнено, убеди их поступать так, как поступаешь ты. Я судья праведный, воздаю каждому по делам его». Как не все новоначальные иноки имеют одинаковую ревность духа, не все одинаково обучены благонравию и монашеским правилам, так и не все старцы имеют в одинаковой степени совершенства и опытности. Богатство старцев составляют не седые волосы, но плоды обучения в новоначалии, плоды трудов, понесенных в жительстве. «Я же в юности не собрал еси», — говорит Писание, — «то как и можешь обрести в старости твоей? Старость бы честна, не многолетна, не же в числе лет и считается. Седина же есть мудрость человека, и возраст старости житие не скверно». Почему мы должны подражать или последовать жительству, должны принимать и усваивать себе предания и наставления не всех старцев, которых голова покрыта сединами, для которых служит свидетельством лишь одна долголетняя жизнь, но только тех, о которых достоверно узнаем, что они в юности отличались жительством, достойным похвалы, что они руководствовались в образовании своем не самочинием и пустым гордостным самомнением, но воспитаны по преданию отеческому. Многие, к сожалению, они составляют большинство, состарились в теплохладности и нерадивости, усвоенных ими с юности, но пользуются уважением и доверенностью других не по причине нравственной зрелости, а по причине прожитых ими многих годов. Справедливо может отнестись к ним обличение Господа через пророка: «Снедоши чужди крепость его, сей же не разуме, и седины, явившися на нем, он же не позна». Такие старцы предоставляют вниманию новоначальных неправедной жизни, не назидание словом или примером, достойным подражания, но одно многолетие. Коварный враг, дьявол, употребляет седины таких старцев к обольщению юных, поставляя юным на вид вышеупомянутое общее уважение, которым пользуются эти старцы. С утонченную хитростью он старается примером этих старцев обмануть и не спровергнуть даже таких новоначальных, которые способны к достижению совершенства и по собственному настроению, и при правильном руководстве. Или же он усиливается вести при посредстве наставлений и заповеданий, даваемых этими старцами, в нерадение, в душевный недуг, в смертоносное отчаяние. Желая дать опытное доказательство словам моим, излагаю пред вами вкратце недавние события. К некоторому старцу, коротко известному нам, отнесся юный инок, очень ревностный по жительству, с целью преуспеяния своего и исцеления. С простотою исповедал он старцу, что его беспокоит плотское вожделение и дух любодеяния. Он надеялся найти в молитвах старца утверждение подвигу своему и врачевание от полученных язв. Старец начал упрекать его самыми жестокими словами, объявляя ему, что он, допустив себе искушение таким порочным вожделением, сделался недостойным имени монаха, а достойным всякого презрения. Вместо утешения он нанес ему столь тяжкую язву упреками, что монах вышел из кельи старца в величайшем унынии, в смертельной печали, в отчаянии. Угнетенный тоскою, углубленный в помышление уже не об уврачевании страсти, но об удовлетворении ее, он шел и внезапно встречает его Авва Аполлос, опытнейший между старцами. По чертам лица и отчаянному виду юноши, угадав о внутреннем смущении и тяжком унынии, которыми втайне волновалось сердце, Авва Аполлос спросил о причине такого состояния. Несмотря на то, что вопрос был предложен в самых мягких выражениях, юный монах не мог произнести ни одного слова в ответ старцу. Поняв еще яснее, что не без важного основания юноша прикрывает молчанием горькую печаль, которая, несмотря на молчание уст, живо изображалась на лице, Авва начал настоятельно убеждать его, чтобы он открыл причину своего душевного расстройства. Вынужденный убеждениями, монах исповедал, что идет в мирские селения, как неспособный по определению такого-то старца к монашеской жизни. Не имея возможности обуздать похотение плоти подвигом и не находя врачевания против действий ее, он решился, оставив монастырь, возвратиться в мир и жениться. Святый Аполлос постарался смягчить его самым милостивым словом, уверяя, что и его самого ежедневно беспокоят нечистые помышления и ощущения, тем естественнее подвергаться им человеку юному. По этой причине никак не должно предаваться отчаянию, не должно удивляться как бы чему необычайному, усиленному действию брани, в которой получается победа не столько подвигом, сколько милостью и благодатью Господа. Старец упросил молодого монаха, чтобы он возвратился в келью и потерпел хотя один день, а сам поспешно пошел в обитель упомянутого старца. Когда он приблизился к этой обители, то распростер руки горе и произнес следующую молитву, сопровождая ее слезами. «Господи, Ты един полновластный владыка над тайными силами и немощами человека. Един Ты врач благий, врачующий непостижимо. Обрати брань этого юноши на этого старца, чтобы он научился, хотя в старости, снисходить немощи подвязающихся и соболезновать удобопреклонности юных к страстям». Когда он, воздыхая, окончил молитву, видит мрачного эфиопа, стоящего против кельи старца и направляющего против него огненные стрелы. Уязвленный ими, старец выскочил из кельи, начал бегать туда и сюда, как бы сумасшедший или пьяный. То входил в келью, то выходил, уже не мог оставаться в ней спокойно и, наконец, возмущенный, пошел тем же путем, на который направил молодого монаха. Авва Аполлос, увидев, что старец пришел в положение безумного и беснующегося, поняв, что стрелы дьявола, направленные в него, вонзились в его сердце, произвели в нем омрачение ума и невыносимые страстные возмущения в чувствах, подошел к нему и сказал: «Куда ты так спешишь? Что заставляет тебя забыть степенность, столько приличествующую старцу, и так быстро бежать в беспокойстве, подобно мальчику?» Старец, объятый стыдом, не мог дать никакого ответа вопросившему его. Его обличала совесть, его обличал наружный вид, данный ему порочным возмущением. Он понял, что страстное вожделение его сердца угадано, что тайны его открыты Авве. «Возвратись, — продолжал тогда святой Аполлос, — в келью твою и пойми, что до сего времени дьявол или не знал тебя, или презирал. Ты не удостоился сопричислиться тем, которые своим преуспеянием и чливостью возбуждают дьявола ежедневно бороться и сражаться с ними. После стольких лет, проведенных в молитве, Одной стрелы врага, направленной в тебя, ты не мог отразить. Что говорю «отразить»? Ты не мог претерпеть в течение одного дня. Господь попустил тебе подвергнуться этому искушению для того, чтобы ты, по крайней мере, в старости твоей и собственного опыта научился сострадать немощам ближних и снисходить удобопреклонности юных к страстям. Ты, приняв новоначального монаха, угнетенного нападением дьявола, не только не утешил, но даже не спроверг в погибельное отчаяние. Ты предал его в челюсти врага на бедственное снидение. Дьявол, без сомнения, не сделал бы на юношу такого жестокого нападения, какого он до сих пор не наносил тебе, пренебрегая тобою, если бы не заметил в душе юноши благого залога, если бы не позавидовал преуспеянию, которое ожидает юношу на поприще монашества. Он поспешил предупредить и превратить это преуспеяние огненными стрелами своими. Очевидно, что он признавал сильным того, на кого рассудил направить сильную брань. Научись собственным опытом сострадать подвязающимся, не низвергать искушаемых в погибель отчаяния, не приводить их в смущение жестокими словами. Их должно ободрять милостивым словом утешения, последуя заповедание премудрейшего Соломона: «Избави ведомое на смерть и искупи убиваемых». Должно помнить образ поведения Спасителя, о котором сказано: «Трости сокрушенны не преломят, и лена внемшися не угасит». Должно просить у Господа благодати, получивший которую радостно воспевает: «Господь, Господь дает мне язык научения, еже разумите, и да подобает речи слова». Никто не мог бы ни избегнуть казней врага, ни погасить или даже воздержать естественного плотского вожделения, подобного огню пылающему, если благодать Божия не помогала немощи нашей, не покрывала и не защищала нас. Теперь окончилось это спасительное смотрение о нас, которым Бог благоволил освободить юношу от пагубного рожения, а тебя научить состраданию ближним и тому, сколько сильны могут быть вражеские искушения. Умолим же Бога общими молитвами, чтобы Он повелел удержать бич, который благоволил употребить для душевной пользы твоей, и чтобы угасил росою Святого Духа своего огненные стрелы дьявола, которым попустил уязвить тебя по моему ходатайству. То ибо болеть и творит, пока восставляет, порази, и руцы его исцеляет. Господь смиряет и высит, мертвит и живит, низводит в ад и возводит. По молитве Авва Аполлоса Господь отъел искушение с той же скоростью, с которой попустил его. Повествование это заимствовано из собеседования преподобного Кассиана Римлянина с преподобным Моисеем, иноком египетского скита. Наставление, в которое вошла повесть, делает старец, преподобный Моисей, преподобному Кассиану и другу его Герману, тогда новоначальным иноком. Написано оно преподобным Кассианом, жившим во второй половине IV и в первой половине V веков. Это время было самое цветущее время для монашества в Египте. Там первым монашеским местом была пустыня Скит, в недальнем расстоянии от Александрии. В Скиту жили монахи, особенно обиловавшие даром духовного рассуждения, по свидетельству Кассиана, достигавшие высокого духовного преуспеяния, преимущественно пред прочими монастырями Египта, по свидетельству святого Иоанна Лествичника. Свидетельствуют это и дошедшие до нас письменные памятники. Преподобный Арсений Великий называл скит «столицей монашества», уподобляя отношение скита к монашеству отношению Рима ко Вселенной. Обиловавшие даром рассуждения старцы – и при средстве его руководивший новоначально к духовному преуспеянию с особенным успехом, по причине особенного благоразумия, в руководстве назывались искусными. Выражение «искусный» – искусство и поныне осталось в монастырях. Им изображается благоразумие отдельного иноческого характера, приобретенное чистотой жизни, изучением Священного Писания и Писаний Отеческих, опытностью. Благоразумие – осененное божественной благодатью. В цветущие времена монашества было много неискусных старцев, пользовавшихся громким именем святости, прославленных с одной стороны невежеством, а с другой – сатаною, который употребляет таких старцев свое орудие для погубления монахов и монашества. Указание преподобного Моисея на последнее обстоятельство достойно полного внимания. Им обнаруживается образ действия падших духов, непостижимый для людей, не осененных божественной благодатью. К системе действия духов всегда принадлежало распространение злых слухов об истинных рабах Божиих и необыкновенных похвал о служителях сатаны, прикрытых личиной служителей Божиих. То и другое вполне явствует изучение Спасителя. «Блаженны будете, игда возненавидят вас человецы, игда разлучат вы и поносят, и принесут имя ваше яко зло Сына Человеческого ради. Горе, игда добрые рекут вам все человецы, по сим потворях уже пророкам отцы их». Пастыри, говорит святитель Тихон Воронежский, чащиеся о спасении душ человеческих, подлежат злоречию и гонению злых людей. Сатане дело их неприятно, и потому он изощряет на них языки злых людей и гонит их. Против самого Спасителя дьявол действовал распространением злых слухов. Напротив того, как говорит святой Ефрем Сирский, при появлении Антихриста дьявол немедленно огласит его повселение великолепную, восторженную молвою и приготовит общество человеческое к принятию его, насеяв в этом обществе самое благоприятное мнение распространением благоприятных слухов. Это сказано в предостережении новоначальных иноков при избрании им старца. «Не должно увлекаться мнением человеческого общества, хотя бы это мнение было мнением значительнейшего большинства. Должно руководствоваться светом Священного Писания и Писаний Отеческих. Великое бедствие – впасть по причине неведения и легкомыслия под руководство лжеучителя. Слепец слепца аще водит, оба в погибельную яму впадут, сказал Господь».